Рок-н-ролл футбол.
Привет, ребятушки, а это, не поверите, снова рок-н-ролл футбол врывается в ваши уши так же дерзко, лихо, как межсезонье появилось у нас на радарах. Но не все так очевидно, хорошего футбола много, инфоповодов еще больше, как и скандальных, так и торжественных. Обо всем этом сегодня Владимир Ардаев.
Да, привет, дорогой, наконец-то я с большой радостью представляю Олега Крюкова, который после всех празднований столетия «Зенита» и других вещей вернулся. Думали мы, что получится немного отдохнуть от футбола, но нет, футбол не отпускает. Правильно Олег сказал, что казалось, что вот оно межсезонье, да не совсем.
Столетие «Зенита», я тебя поправлю.
Да, 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 надо не забывать, что его перенесли.
Сезон только начался, да. Вот всем бы так фривольно обращаться.
Может быть, «Спартаку» тоже переносить? Хотя они кубок, по-моему, выиграли, да, в столетний год. Ну, «Динамо», допустим, могло бы. А то что?
Действительно, мои года, мое богатство, как хочу, так и распоряжаюсь. Но сегодня не об этом. Сегодня про другие российские команды. Мы поговорим даже про команду. Я бы сказал, ну вот финал Кубка случился. В предыдущем выпуске Владимир достаточно так все подробно разобрал все перипетии этого матча. ЦСКА выиграл трофей. Николич сделал громкое заявление, что в следующем сезоне не замахнутся ли нам на Уильяма нашего Шекспира, как говорилось в одном советском кинофильме, пообещав выиграть болельщикам чемпионат. Ну, не пообещав, но, по крайней мере, замахнувшись на это самое дело. И вот случилось то, что случилось. Николич уходит, причем как-то так разделилось мнение общественности, футбольных авторов и футбольных болельщиков. Кто-то просто там словами, которые самые приличные, из которых крыса в адрес тренера, его называют предатель и все такое. Кто-то ищет причины, почему это случилось и почему это давно назрело, что мы какие-то не видели моменты, происходящие в клубе. В частности, есть такое мнение, что Марко Николич не очень-то был доволен трансферами. И, возможно, получил информацию, что и летом никаких глобальных не будет поставок ему.
Запчастей.
Запчастей, да-да-да. Придется в гараже у дяди Славы свою ласточку латать. Но вот в последний момент еще возникла и такая тренерская рокировочка, возможно, что, собственно, ЦСКА-то возглавит, возможно, тренер Айка, куда уходит Николич. Кто-то уже теорию заговора здесь притянул за уши, вспомнив Хавьера Рибалту, который не так давно работал в футбольном клубе «Зенита», что, возможно, это такая многоходовочка, чтобы через сезон Николич оказался там. Ну и Марсел Вичка, которого мы непременно ждем где-то в одном из клубов РПЛ, я думаю, обязательно в следующем сезоне, он тоже начал фигурировать в связи с этой историей. В общем, открыто много новых персонажей. Давай, Владимир, разбираться во всех этих хитросплетениях.
Да, уж история очень большая.
История очень запутанная.
Да, да, она
для
запутанная.
Для начала, наверное, все-таки стоит сказать, что Николич пятый тренер ЦСКА за 5 лет. А это, на минуточку, тоже некий показатель. Все мы помним, что там «Спартак» тасует своих,
ну да,
тренеров.
Мы помним, что как раз до вот этого 2020 года у ЦСКА меньше всего изменений на тренерском поприще было, особенно учитывая, сколько Слуцкий, получается, до 7 лет проработал, значит, Гончаренко проработал больше 4 года проработал, да, но если мы берем больше, чуть больше 4 лет, да, 5 лет. Вот. В общем, ну, как раз это же соприкасается с 2020 годом, когда ЦСКА официально перешел к акции клуба, перешли к вебу. Клубом стал заведовать, скажем так, из высших кругов Максим Орешкин. Большая политическая фигура и большой давний болельщик ЦСКА. Много за эти годы говорилось о такой называемых двух башнях. Одну башню представляют старые руководители. Это Евгений Гинер, который до сих пор сохраняет должность президента и, собственно, творец вот этого нового ЦСКА за последние 25 лет со всеми этими упомрачительными победами. Роман Бабаев, который генеральный директор. И вот вторая башня — это вот Орешкин и какие-то новые люди Веба. Вот. Ну, по поводу Николича, да, история очень многогранная. Наверное, надо, ну, хронологически, да, как-то проследить, чтобы попытаться понять все-таки мотивы Николича, потому что по его официальному объявлению, ну, которое транслировали в соцсети ЦСКА, он решил от причин воздержаться, ну, от публичного рассказа причин, по которым он решил покинуть ЦСКА. Он решил отказаться, поэтому мы должны что-то выстраивать. Инсайдерской информации было много в этих дебрях. Ну, мы во всех, наверное, не будем, но ты вот одну из вещей правильно подсветил по поводу селекции. Короче, 1 июня Николич выигрывает Кубок России, заявляет о том, что вот хочет пойти за золотом. 2 июня он уезжает в Белград в отпуск. 6 июня мы получаем во время матча России-Нигерии большой инсайт Андрея Панкова, что Николич собирается выкупить свой контракт у ЦСКА и уйти в АЕК. То есть за 4 дня что-то там, наверное, произошло. Вот. 1 июня, ну, человек заявляет о том, что он хочет выиграть золото. Мы, наверное, ну, да, ну, если он человек адекватный, наверное, он все-таки на тот момент еще не имел четкого понимания, что он уйдет в АЕК. То есть он в целом был готов остаться в ЦСКА. Что случилось за эти 4 дня? Давайте откатимся еще чуть дальше. Вот ты сказал про Матиаса Алмейду, которого ЦСКА якобы рассматривает. Он ушел после окончания, ну где-то близко к окончанию сезона в Греции, он ушел из АЕКа 13 мая. То есть АЕК, ну, четко уже понимал, что будет брать тренера. Ну, про то, что Рибаута хочет привести Николича, сейчас нам говорят, что он чуть ли это весь, ну, с начала года уже эту какую-то, я не знаю, это можно назвать, операцией, да, замышлял, потому что Рибаута, старый друг Николича,
священная трансферная операция.
Он его хотел после Локомотива в Парму привести, но по каким-то причинам это не получилось. Чуть больше года назад, полтора года назад, он мог зайти в Спартак, и его требование было уволить Абаскали, и привел бы он именно Николича в Спартак. Это, к слову, о другой вещи, про которую я тоже скажу применительно к Николичу, которая меня смущает в нем, во всей этой истории. Значит, да, Алмейда 13 мая покидает клуб, и мы, ну, примерно, ну, начинаем думать, что с этого момента, допустим, Рибаута начинает более активные шаги, попытки переманить Николича. Но он понимает, что у Николича важнейшая часть сезона, он близок к бронзе, по-моему, 14 числа ЦСКА вытаскивает этот ответный матч с «Зенитом» и попадает в финал Кубка. То есть, понятно, Рибаута не может прям настолько сильно давить. Вот. Допустим, он раньше определенные контакты делал, но это были такие контакты, вот, как бы, какое-то намерение плюс. Как мог быть Рибаута там, я не знаю, в марте, допустим, да, ну, допускаем, быть уверенным, что 100% клуб уберет Алмейду. А вдруг бы Алмейда там выиграл что-нибудь? Ну, как ты его уберешь? Вот. Ну, допустим, было это желание. И он с ним делился, да, с Николичем. Но Николич как бы воспринимал. Ну, есть интерес, ну, слушайте. Но кому может быть удаленный интерес? Вот. В общем, какая история? 1 июня он выигрывает кубок, 2 уезжает в Белград. 6 мы уже получаем информацию, что он позвонил руководству ЦСКА, заявил о намерении выкупить контракт. Значит, что могло быть за эти 4 дня? За эти 4 дня, скорее всего, Рибаута, ну, не скорее всего, а очевидно, Рибаута максимально активизировался и начал просто, грубо говоря, ну, просто тупо всеми силами, способами уговаривать Николича. Вот. Наверное, этих разговоров было много. И плюс мы еще имеем информацию, что владелец АЕКа, ну, инвестор, который год назад купил клуб и зашел какой-то там богатый владелец, он в какой-то из этих дней успел в Белград приехать и лично еще тоже переговорить с Николичем. Скорее всего, какая причина Николича ухода? Что просто Рибаута и этот владелец Айка, ну, тупо человека уговорили. Они надавили, я так думаю. То есть не нужно искать каких-то вот таких вот супер глобальных причин, из-за которых вот Николич взял и убежал в Грецию, потому что зарплата не настолько сильно выросла, чтобы убегать. Ну, и ЦСКА, как говорят, был готов в целом увеличить после такого замечательной концовки сезона ему зарплату. Вот. Еврокубки, ну, пока АЭК попал только в квалификацию Лиги Конференций. Понятно, что, да, Еврокубок, ну, не сказать, что это прям дико может поманить. Очевидно, что это было постепенное уговаривание Николича. Вот. Я предполагаю, что Рибаута просто надавил на какие-то такие болевые точки нашего футбола, по которым он смог убедить Николича, что АЭК — это лучший вариант. Конечно, сейчас из моих уст фраза, что греческий футбол лучше нашего, ну, у многих, наверное, режет в ушах, но это как относиться. В Греции, допустим, ну, к нашему чемпионату относятся так же, как и мы к их. Ну, на какие он точки мог надавить? Ну, естественно, что наш футбол сейчас закрыт. Еврокубки непонятно когда вернутся, и последняя динамика показывает, что все не так близко, как нам пытались рисовать. Вот что у ЦСКА это самый подсанкционный клуб, ну, наверное, во всей премьер-лиге. У них большие проблемы с выполнением платежей, соответственно, хорошую, большую, адекватную трансферную политику вести, отвечающую амбициям, да, Николича. Николич очень амбициозный тренер. Он всегда, когда приходит, он глобально говорит, что мы должны бороться за все титулы. То есть это то, что было у ЦСКА там еще в середине десятых. Но нынешний ЦСКА подсанкционный. Он не может он. И финансы не позволяют такого. Вот. И это накладывалось на то, что Николич был недоволен трансферной кампанией. Но опять же, нам рассказывали, что какие-то ультиматумы там инсайдеры, да. Ну нет, очевидно, никаких ультиматумов не было. То есть, если бы не было вот этого, вот если бы не активизировался Рибаута, я уверен, что Николич бы остался бы. То есть, он не собирался никуда глобально уходить. Это просто вот включился человек и надавил на какие-то болевые точки и соблазнил Николича. Ну, слушайте, а никто из вас в жизни не соблазнялся, что ли? Ну вот у тебя всю жизнь вот, кажется, что все стабильно, и тут приходит какой-нибудь друг знакомый, говорит вот такой, я не знаю, там, бизнес, еще чего-нибудь, какая-нибудь красная таблетка, да, как в «Матрице». И он всеми красивыми словами тебя убеждает, и ты вот в это, у тебя загораются глаза, и ты все говоришь, да, я готов поменять свою жизнь, давай. Вот. И здесь вот, наверное, в таком же формате смог Рибаута убедить.
Ну, давай все-таки вот рассмотрим мою сторону с трансферами. Вот есть мнение такое, что Николич пришел, там всего за год работы добился результатов, первый тренер после Слуцкого, который уходит победителем, обладателем трофея, ему каждое трансферное окно клуб привозит неких Риванди, Айсуаи, и спортивная вот дирекция просто отвратительно делает свою работу. Но есть как бы и другое мнение, все-таки если посчитать, за два трансферных окна Николичу привезли 8 игроков, плюс недоевший Лоран за 8 миллионов, 4 из которых в итоге оказались игроками основы, 2 ближайший резерв Шуманский и Вильягр, которого Николич так-то и сам загнобил. Федотову такое усиление во сне не снилось. Но как ты все-таки считаешь, значимый ли этот мотив с трансферной политикой клуба? Все мы знаем, что ЦСКА живет очень затянув кошелек, пояс, ремень, как угодно может это назвать. Либо же здесь не стоит искать черную кошку, особенно если ее нет в темной комнате.
Ну, конечно, ЦСКА под Николича все равно старался, ну, показывать, ну, просто вот даже своей активностью, поведением, что, ну, он соответствует амбиции Николича. Николич же себя всегда так ставит, что он, ну, топовый специалист. Не, ну, для уровня чемпионата России он уже 2 раза доказал, что он топовый специалист. Соответственно, он ЦСКА хочет, не хочет, несмотря на все проблемы, все равно пытается выкручиваться, делать какие-то вещи. Другой вопрос, что когда мы говорим, что Николич был недоволен трансферами, мы должны понимать, что полтора года этими трансферами уже заведует бывший аналитик, Евгений Шевелев. Или Шевелев. Да, человек, который занимался просто аналитикой. Раньше вообще работал милиционером. Здесь его сделали, ну, человеком, отвечающим за трансферы, за селекцию, за все. Ну, на каких основаниях? У ЦСКА был один из лучших спортивных директоров-селекционеров Андрей Мовсисян, которого постепенно лишали, скажем так, влияния в этих вопросах. В конце, ну, как бы просто человек уже вот просто на... работал на побегушках у этого Шевелева, и Шевелев еще и не соглашался. Вот Мовсисян ушел, он про это, ну, как бы тоже давал большое интервью, он про это тоже говорил. И самое главное, что Шевелев в своей селекционной работе пользуется, как и большинство, ну, естественно, как и большинство аналитиков, он пользуется цифрами, и, как говорил Мовсисян, он, скажем так, манипулирует этими цифрами. То есть он выдает... крутые очень цифры, около достаточно средних посредственных футболистов. Вот так появились там вот иранцы вот эти вот, или там алжирец, да, год назад у Федотова, который, ну сразу было понятно, ну, что это за трансферы, и они ничего не сыграли, в итоге их уже и нету. И вот все трансферы Шевелева, они какие-то очень, ну, они неудачные, потому что хорошо взяли Алерандро, который на бумаге лучший бомбардир был чемпионата Бразилии, взяли Вильягру. Вот. Ну, Алерандро ничего вообще не показал, Вильягра не играл, потому что он оказался вообще не нужен Николичу, он не знал его, как встраивать, потому что они вообще приехали к концу сборов зимних, и Николич, естественно, внедрял свой ромб, и уже было поздно там куда-то Вильягру вставлять, тем более, если он и не нужен был. Вот. Конечно, Николич, ну, внутри был недоволен, да, таким, но... Очевидно, что он каких-то сверхскандалов не устраивал, но, наверное, он давал понять, что вот такая трансферная, как бы, это не совсем меня устраивает. Вот. Ну и на фоне таких вот достижений в конце сезона нам, опять же, говорят, что руководство, во-первых, готово было продлить контракт по деньгам, и, во-первых, все-таки ориентироваться на мнение Николича. То есть уже говорят, что... ЦСКА был готов купить там двух сербов, которых Николич хотел из Цервена Звезды. Вот. Но я подозреваю, что эти сербы относятся к агенту Марка Николича. А у Марка Николича очень такой скользкий агент Дэйн Юксимович. То есть тоже такой мутный человек, который известен мутными трансферами. И когда Николич приходил в Локомотив, там пару-тройку трансферов было таких мутных, как вот... Ну, неважно. Сейчас, да, Предрак Райкович, да, серб, который когда-то зацветил, ну, воспитывался в системе Челси, но быстро вообще зачах, и вдруг оказался нужен Николичу, и, в общем, очень провалился в Локомотиве, его потом быстро убрали. Это просто пример того, что, ну, как бы доверяться Николичу в вопросах трансфера такая очень скользкая тема. Ну, в общем, ради Николича были готовы пойти на вещи. Но очевидно, как я и говорю, что вот постепенно надавили на болевые точки, и Николич согласился. И Николич забыл о том, что он там наобещал про золото. И почему сейчас болельщики обижаются? Ну, потому что вот Николич сказал вот эти лишние слова про кубок. Абсолютно лишние. Про борьбу за золото. Он, скажем так, этим настроил и болельщиков на вот этот чемпионский лад, и самое главное, футболистов. Вы посмотрите весь основной состав вчера. Я такого не видел. Вот, допустим, у «Динамо» Личко ушел, только Тюкавин и Караскаль какие-то слова спасибо сказали. Все, остальные воды в рот набрали. Ну, то есть, очевидно, весь состав в целом был рад уходу Лички. У ЦСКА вся основа, все игроки. Кто-то короткими словами, кто-то большими. Спасибо Марко, спасибо это. И главное, Игорь Акинфеев, который очень, ну, скажем так... Ну, он поработал с кучей тренеров, и у него, естественно, по-разному складывались отношения. У него разные свои личные отношения были к тренерам. Он с какими комплиментами вообще обращался к Николичу. То есть для них это тоже шок. То есть вот Николич здесь прокололся. Он этого вот лишнее сказал. Он этого не должен был говорить, именно потому что, ну, очевидно, что попытки-то уже были до 1 июня, естественно, какие-то эти. Но Николич к ним не относился серьезно. Но у тебя же в воздухе висело, что все равно Айк может как бы попробовать. Ну вот зачем ты такие вещи делаешь? И в итоге его просто убедили, ну вот как, опять же, как нас в жизни могут чем-то поманить интересным. Да, это там не клуб из Англии еще пока, но еще одним фактором, очевидно, каким убедили, ну, Рибаута, видимо, очень красиво подал, что за Грецией следят. Если ты, допустим, ну, пролезешь в Лигу конференции или выиграешь чемпионат Греции, попадешь там через сезон в Лигу чемпионов, ты сможешь в Лиге чемпионов засветиться, потому что недавно Олимпиакос выиграл Лигу конференции, неплохо играл в Лиге Европы, то есть за клубами следят. За Россией никто не следит, ну, это факт, вот. Ну, насколько по-настоящему можно из Греции уехать в Европу, и насколько это большой трамплин, вопросы, конечно, большие. Вот, потому что я не помню уже давно греческих футболистов, кто бы вот по-настоящему уехал куда-то. Вот, мы видим, что Чалов, Аздоев, играет Аздоев уже 2 сезона играет в Греции, Чалов. Вот первый сезон провел, ну, близки они к тому, чтобы в более серьезный чемпионат уехать, да, вроде нет. Вот. Ну, в общем, Рибаута красиво сработал, убедил Николич, Николич ушел, решил уйти. И в этом всем остается как бы в сухом остатке отношение после всего этого к Николичу. Тут две правды. Ну, одна правда в том, что Николич, ну, может уйти, но, слушайте, это футбольный рынок, тем более он выплатил неустойку за контракт. То есть, как бы, он юридически все профессионально сделал. Но человечески, конечно, это подло вышло, потому что человек сначала сказал о намерениях и всех настроил в клубе, что мы идем дальше. И вот так обломал, тем более за 1.5 недели до выхода команды из отпуска. То есть он поставил команду в ситуацию, что ЦСКА должен аврально искать тренера. У нас и так сложности вообще с поиском тренеров. Иностранцы к нам, вот реально, ты вот выдергиваешь просто кого-то, чтобы приехали, когда мы говорим о титулованных тренерах иностранцах. Молодых по типу Абаскаля, наверное, найти слишком просто, но ЦСКА с Николичем показал результат, он не хочет на меньше опять падать. Он хочет хотя бы повторить, да, через год что-то такое. Поэтому ему нужен более гарантированное качество. Гарантированное качество, оно не готово сюда ехать. Вот этот Алмейда уже отказал ЦСКА. Сегодня вот слухи о Личке. Но его агент говорит, что Личка не торопится возвращаться в Россию. Он тоже ждет каких-то предложений. Теперь непонятно вообще. ЦСКА может вообще встать в историю, что как у Динамо было 2 года назад, когда все отказывались, они взяли Личку. Ну вот кого может внутри своего чемпионата взять? Ну кто-то говорил про Осенькина, но по мне, человек не готов бороться за трофей. Он готов развивать, что-то красивое строить. В общем, ситуация стрёмненькая. Но по поводу Николича надо тоже не заблуждаться. Вот еще, наверное, последний момент, который бы я сказал. Николич человек, который очень трепетно относится к своей репутации. Он ее очень красиво подает, обеляет. И за весь год работы в ЦСКА, вот еще одна вещь, которая, конечно, может раздражать сейчас болельщиков. Он все время объяснялся в любви к ЦСКА. У ЦСКА такая мощная связь болельщиков с «Партизаном». «Партизан» — мой родной сербский клуб. Когда я работал в «Локомотиве», я чувствовал, что я когда-нибудь окажусь в ЦСКА. Это он говорил недавно у Тимура Гурцкая, когда он весной приходил к ним на программу. Но очевидно же, что вот когда такую, как бы, транслируют болельщикам, это продают образ, да? Ну, вот эту любовь братскую болельщиков, вот это все. Ну, вот ваша братская болельщицкая любовь человека из «Партизана», вот он бросил в нужный момент ЦСКА. Ну, как бы, вот он реальный шаг. Плюс мы смотрим по карьере Николича. Он нигде больше, чем на 2 года не задерживался. Это тоже показатель. Человек постоянно ищет там, где лучше. Что для него лучше, он как бы сам для себя решает, но он правда. Я как болельщик «Динамо» прекрасно понимаю болельщика ЦСКА. 2 года назад увольняют Юкановича, концовка сезона, уже договариваются с Николичем, уже проведены переговоры, все круто, Николич отдохнул. Вот эти все варианты, там он мечтал о Европе, они как-то, ну, не получились. Он готов возглавить «Динамо». Все, переговоры туда-сюда, вроде как договорились. Да, там были какие-то там по финансам споры, но это все было решаемо. Уже документы были готовы. Приезжай, подписывай. Вроде он должен приехать, все. Потом какая-то неловкая пауза. И потом И потом все получают информацию, он поехал в Арабские Эмираты, ему в последний момент там клуб насыпал больше 3 миллионов евро зарплаты. Ну, то есть, человека ждали на подписании контракта тренера, вот уже все. То есть, Динамо уже, вот его выбрало, все. И он их кинул. И из-за этого Динамо вот потом 5-10 тренеров пыталось нанять. В итоге только Личко согласился. Ну, как бы я как болельщик Динамо, я понимаю болельщиков ЦСКА. То есть, у человека...
Новость, да, поступила, что если ЦСКА не договорится ни с кем, то, как вот прямая цитата, самый экстренный и последний вариант назначить Алексея Березуцкого. Это, наверное, самое лучшее, что сможет сделать Алексей на сборах, сказать, пацаны, не знаю как, но играйте так же, как при Николиче, вы же помните, что он вам говорил. Ну вот, собственно, такая же история может случиться, как ты говоришь, что все откажутся и...
Ну да, и главное, что у Березуцкого уже был опыт одного сезона 21-22 во главе ЦСКА. Да, он работал сейчас год с Николичем, он явно понимает, ну, знает изнутри, как это все выстроилось, то есть он может продолжить эту линию. Но у меня сомнения все равно в тренерских качествах Березуцкого, потому что он отработал сезон, потом, ну, его уволили, пришел Федотов. Вот, человек никогда не показывал всем своим видом, что он прям хочет работать главным тренером. Ему наоборот, вот есть Вася Березуцкий, который очень открытый, очень эмоционально, по-моему, готовый к этой работе. Ну, он в Азербайджане, и я не думаю, что он захочет возвращаться. Есть Алексей Березуцкий, который, да, вот сейчас год назад вернулся в штаб с Николичем, поработал. Не, ну для ЦСКА это, конечно, самый плохой сценарий. Это вот как бы вот когда уже свои кровинушки, воспитанники. Конечно, ЦСКА все-таки хочет какое-то качество. Я думаю, что все-таки попытаются, если уж совсем вот Альмейда отказался, им другие иностранцы еще не звучали, вроде как ЦСКА хочет какого-то иностранца. Я думаю, что постараются все-таки Личку уговорить, потому что, ну, Личка может долго ждать предложения из какой-то там такой страны, главное, из какой, это же не топ-5 чемпионатов, правильно? Все-таки ЦСКА это хороший клуб, там есть футболисты, которых он хотел в Динамо, Обликов и Мойзес. Вот. Я думаю, что все-таки постараются договориться с Личкой. Как бы сейчас агент там не говорил, что все это пока. Но предметно ничего не было туда-сюда. Я думаю, что ЦСКА постарается. И Личка такой человек, что ну, у него есть желание все-таки попробовать еще раз себя в топ-клубе в России. Показать, что он может... ну, стабильно бороться за высокие места, то, что вот случилось с «Динамо», это как бы стечение различных обстоятельств. Вот, поэтому я все-таки прогнозирую, что постараются договориться с Личкой.
Проверим. Ну, и если резюмировать в сухом остатке, вот не будет этих высокопарных речей о чемпионстве, то уходу...
Безусловно, если бы не было... Вот, да, если бы не было вот этих высокопарных речей, не было бы в течение сезона вот этих всех красивых, продающих тезисов о любви к ЦСКА, я как братский партизан вот этого всего, его уход бы рассматривался нормально. Человек выиграл, к нему огромная благодарность, он вернул ЦСКА опять на уровень топ-3, пошел дальше, вопросов нет. Ну, захотел он в Грецию, пожалуйста. Но когда человек только заявляет, и все в клубе настроены на то, что ты остаешься, и мы идем дальше, и ты вдруг звонишь, и все в шоке. Ну, то есть ты всем рушишь планы. Ну, есть понятная реакция болельщика, и она мне ближе, она мне понятнее.
Рок-н-ролл футбол.
А вот тебе как этого самому, на самом деле, мне вот твое мнение интересно, тебе ближе как бы позиция болельщиков и клуба, что вот человек, ну, просто всем планы обломал? Или все-таки, ну, что, ну, ничего сверх такого он не сделал, надо понимать реалии сегодняшнего нашего футбола, и что любой иностранный, ну, тренер, прежде всего, футболисты все-таки защищены контрактами, уже этого правила от FIFA нет, вот, тренер в любой момент может покинуть. Как бы тут две правды, но мне все-таки ближе история, что если ты уже это все вкинул, ну, как бы тебя не уговаривали, ну, но это же тоже репутация. То есть Николич, естественно, никуда... Ну, допустим, он поработает 2 года в Греции. Я сомневаюсь, что он за счет Греции сможет... Нет, если у него получится выбиться куда-то еще больше топ-чемпионат, вопросов нету. Получится, ну, красавец, как он вот сейчас доказал, что он не шарлатан, он там не магический какой-то человек. Он достигает результат, вопросов нет. Но репутация, конечно, смазана. И после Греции, как бы теоретически, он мог бы опять рассматриваться российскими клубами. Ну а что нет, у нас все равно новых русских специалистов не появляется. Европейские еле-еле со скрипом едут, если только не какие-то варианты там совсем экспериментальные. Вот. Но сейчас вот эта репутация, это же потом, ну, будут все помнить, что брать его это, бояться, что в какой-то момент Николич что-то там, это и убежит. Вот у «Динамо» это прочувствовал во время переговоров и не смогло его забрать, потому что человек взял и убежал. И сейчас ЦСКА. Вот все-таки тебе как ближе? Ну, вот.
Ну, я считаю, что никакого хейта и плохих слов в свой адрес Николич точно не заслужил. Угу. Достаточно вспомнить, какую команду он принимал. Как бы символично, что он начал тем же, чем и закончил матчем с Ростовом. Но какая, собственно, разница огромная разительная между тем матчем, когда все начиналось. Там, кстати, тоже сыграли 0-0. Там ЦСКА еле двигался в нападении. В центре атаки там Чалов и Гаич не знали, что сделать с мячом. Кисляк был еще игрушкой странной, к которой на проспекте никто не подойдет глубоким резервистом. Ну, а какой-то, как вот метафорично Денис Романцов в своей статье обозначил, выглядел, как будто баскетболиста ради прикола выпустили на футбольный гол-матч. Ну и сравните с тем, какую команду против себя.
Нет, безусловно, Николич, прогресс, значит, такого количества футболистов.
Из показателей, да, всегда работа тренера – это прогрессирует или деградирует при нем костяк основной футболистов. И здесь однозначно это в актив Марка стоит занести. Ну, я опять же повторюсь, вот не будь вот этой фразы после кубка, которая, может, на эмоциях была сказана, на радости, то все прошло гораздо спокойнее. А так, конечно, да, ложечка нашлась, но осадочек остался, как говорится. То есть такой определенный... Я понимаю болельщиков, которые оскорбились, то есть такой плевок в душу определенный. Нет ничего хуже обломных надежд.
То есть, понимаешь, тут именно очень тонкая ситуация. То есть, с одной стороны, он очень подло поступил, а с другой стороны, ну, очевидно же, что его просто уговорили. То есть, это дар убеждения Рибауты, там, владельца АЕКа, которые показали, что у нынешнего АЕКа чуть больше возможностей, чем у нынешнего ЦСКА для развития, потому что Николич грезит европейским топ-чемпионом, он про это постоянно говорит. Вот. Кто-то даже говорит, что вот этот вот владелец АЕКа, который уже год им владеет, он недавно купил 4% акций Ювентусу. А Николич когда-то говорил, что хотел бы в Ювентусе поработать. Но это так, к слову. То есть ситуация очень тонкая. Конечно, тут, ну, то есть тут у тебя рядом и благодарность максимальная человеку, и вот такое вот чувство, ну, что вот кинули, да. Поэтому, конечно, эта ситуация очень тяжелая, тонкая, и, конечно, в клубе, ну, все там первый день, второй, там, ну, люди приходили в себя, чтобы понять, что происходит. Вот там в одном из телеграм-каналов близких к клубу даже целый голосовой чат устроили целых два дня. Там в первый день Карп, Андрей Панков и Кирилл Брейдо, директор по коммуникациям ЦСКА, собирались. И,
ну, кстати, да, про это тоже, мне кажется, стоит Кирилл, отдельно поговорить.
И Кирилл Брейдо, ну, просто не мог ничего сказать, он не понимал, что происходит, потому что всех в клубе Николич застал врасплох вот этим. То есть человек просто позвонил руководству и сказал: извините, я ухожу, вот у меня по контракту выкуп, соглашение 600 там, тысяч, так как третье место занял. Все, извините, ну, как бы, я ухожу. Там, вот. Ну и как, чего? Вот. Еще из этого вытекает момент, что, конечно, дискуссия о том, почему ЦСКА раньше его не продлил. Здесь у нас возникает дискуссия о том, что вот есть пример Спартака, который заранее продлевал Абаскаля, который заранее продлил Станковича. Абаскаль после этого продления контракта совсем, ну, сорвал крышу человеку, и он, по сути, стал ломать тот Спартак, который он там в первые свои полгода классно играющий сделал. Потом он стал слишком деспотичным, замыкал на себе все процессы, и в итоге сломал все то, что было, и через год его пришлось уволить. Станкович провалил весну. Ну, там много факторов, это, в общем, много факторов. Провальная весна, ему в качестве доверия выписывают контракт еще на год, достаточно спорное решение, и на двух чашах весов вот эта история. А как вот поступать, заранее продлевать или все-таки ждать? А вот если ждать, то вот возникает такая история, что кто-то придет, выкупит контракт, и человек уйдет. Вот как бы тоже неизвестно. То есть, ну вот, как бы...
Ну, здесь, да, отдельно еще стоит, наверное, поговорить про выход Кирилла Брейдо в свет.
Угу.
С одной стороны, это такая смелая позиция, то есть после того, как, ну, все уже понимали, что уход Никольча состоится, но он разразился таким постом, что призвал все-таки дождаться, как это было сказано, совместной коммуникации. Вот это, конечно, отдельный мем родился, все сразу стали вспоминать прочие совместные коммуникации в футболе. Это поцелуй лысины Бортеза и прочее. Но, как бы, да, Кириллу Брейдо порой по стилистике, мне кажется, куда-то вот в сторону Госдумы нужно двигаться по его коммуникациям. Но, как бы, случилось то, что случилось. Давай, наверное, пожелаем болельщикам ЦСКА в первую
очередь. Да, ты видишь, сколько мы
в
времени
уныние.
На эту тему потратили. То есть мы со всех сторон ее разложили. Она, ну, у нас, ну, вот, безумно сложная. А ЦСКА сейчас надо в цейтноте где-то решать по тренеру. И, конечно, вот. И болельщикам больно от того, что, а вот если ни с кем не получится договориться, и придется кого-то из клубной системы назначать, это же огромный риск и понимание, что ЦСКА, скорее всего, просядет в результатах. А болельщик после таких достижений, он не хочет просадки в результатах. Никто же из состава, ну, кроме, может быть, Пьянича, да, которого Николич пролоббировал, он какую-то, ну, пользу не самую огромную, но внес, по крайней мере, в системе Николича, был полезен. Вот, то есть в целом-то состав этот остается, у болельщиков есть основания надеяться на повторение этого результата там, через год, может быть, даже улучшение, неизвестно. И тут вам как бы ультимативно предлагается, ну как бы затяните пояса, закатайте губу, вот у нас будет свой какой-то тренер, а потому что вот такие реалии. Поэтому держаться болельщикам ЦСКА. Вот, и надеяться, что Личко хотя бы согласится, что его убедят, потому что я сомневаюсь, что, опять же, Личко сможет себе найти в Европе какой-то.
Ну, это было бы интересно, будем наблюдать, да, за развитием событий, благо, что межсезонье не бывает скучным, как правило,
да.
Последние годы в нашем футболе. Ну, давай еще, наверное, быстренько вот про один. Я, честно, не уследил его официальный статус, по-моему, еще неофициально подтвержденный по переходу Осипенко в «Зенит». Вроде все было уже на мази с «Динамо». Но вот сегодня появилась новость, что $3 миллиона некая сумма замаячила. Карп, правда, ее опроверг, что и близко о таких гонорарах речи не идет. Но вообще, как бы, если все так пойдет, то на новый сезон уже можно будет собирать стартовый состав «Зенита» исключительно из игроков обороны. Там Волков, Ринан, Сантос, Дркучевич, Горшков, Караваев, Алип, Иракович, Нино. Ну и Монтуан еще на ворота можно поставить. Он, мне кажется, там способен заиграть. Вот. Ну и ко всему этому еще Осипенко. Куда? Вот, собственно, вопрос. Что за схему такой Симак планирует в новом сезоне исповедовать? 9-1-1. Ну, вот как ты можешь прокомментировать все эти трансферные слухи? Полезен ли был бы Осипенко нынешнему «Динамо»? И куда его, собственно, помимо лавки, могут пристроить в «Зените»?
Ну, по поводу Осипенко, опять же, есть противоречие. Человек очень хорош в атакующих показателях. У него, во-первых, 10 забитых мячей. По-моему, со времен Колодина столько и Игнашевича столько не забивали защитники центральные. То есть он со штрафных забивает, с пенальти, на угловых. Ну, то есть он, у него замечательное продвижение мяча. Но у него очень средний показатель именно как защитника. То есть, когда мы говорим про «Динамо», мы понимаем, вот сейчас сборная сыграла с Белоруссией, буквально закончила. Буквально, я думаю, там, послезавтра, может быть, уже будет официальное объявление Карпина как главного тренера «Динамо». Это уже не секрет ни для кого. И планировался Осипенко вместе с Карпином. Вот вместе с Карпином я бы вполне серьезно для «Динамо» его рассматривал. Ну, потому что он кучу лет уже с Карпином работал, он понимает его требования. Вот. Карпин, ну, умел скрывать вот эти вот оборонительные недостатки Осипенко. Он знал его сильные стороны. Главное, Осипенко все-таки ментальный лидер. Он и в сборной выделяется. В Ростове был капитаном. «Динамо» не хватает вот этих лидеров. Вот только Глебов зимой пришел. Конечно, «Динамо» не хватает вот таких со стержнем футболистов. Вот. И «Динамо» после ухода Бальбуэна нужен ведущий центральный защитник, чтобы все-таки подтягивать вот этих вот бесконечных гавриков Роберто Фернандеса и Маричаля. Вот. Поэтому я все-таки ожидал, что он придет. И как планировалось, Карпин придет вместе с Осипенко и Вахани. Вроде как Динамо вот за последние две недели договорилось и с Осипенко, и с Вахани. И вот должно было быть вот такое тройное красивое там презентация, объявление, уж не знаю. Тут я не выяснял. Вот. Но в последние два дня пришел «Зенит», как говорили, да, написали, пришел с предложением на 3 миллиона евро. «Динамо» тоже Осипенко не сразу согласовал все. Сначала «Динамо» предложил миллион, потому что «Динамо» все-таки трансфер Осипенко делает в интересах Карпина. Ну, так как они очень хотели Карпина привести, «Динамо» для себя не традиционно для себя – в это окно действует в интересах Карпина. То есть вот Карпину нужен этот футболист, они по его запросу ведут переговоры. Раньше «Динамо» ради тренера прям так трансферов не делал. Ну, только два года назад на Караскале ради Лички пошли. Ну, риск в целом оправдался. Личка смог вытащить из Караскаля определенные позитивные вещи. И сейчас «Динамо», может быть, продаст Караскале за замечательные деньги, которые фигурируют где-то 13-14 миллионов. Я считаю, это супер сделка, если получится, во «Фламенго». Вот. Значит, под Карпина это все делается. Да, миллион. Осипенко не согласен, как в Ростове. Потом пошли на 1,2. Пытались дискутировать, но что-то Осипенко тоже так ломался. Плюс там где-то еще «Спартак» мог вылезать, у которого тоже финансовые возможности посильнее. В общем, сошлись на 1,5, согласовали все. Ну и вот ждали, наверное, что вот сейчас сборная отыграет все, всех объявят, все красиво. Но вот пришел «Зенит», дал больше, 3 миллионов нету, я сегодня выяснял, вроде как все-таки 2,5. Ну, 2,5 для Осипенко это тоже достаточно мощно, все-таки учитывая, что человек не может идти 100% на старт. Он внутри себя, может быть, думает, что он будет основным защитником, но извините, у «Зенита» крутейший защитник, который играет в сборной Бразилии, Нино. У него один из лучших словенских защитников Деркушич, который себя на чемпионате Европы год назад проявил, и его ждали, и, ну, им интересовались в Европе. У него Страхини Ракович, он еще молодой сербский защитник, тоже с большим люфтом прогресса. То есть Осипенко идет четвертым-пятым защитником, еще не забывая про Липа, еще Ренан есть в аренде, который когда-то там вернется. Человек настолько в себе уверен, и 2,5 миллиона давать, столько вот дали Соболеву год назад. Что с Соболевым получилось?
Я немножко со стороны защиты, да, выступлю. Что касается, вот, ну, уже, да, снизили планку с 3 до 2,5. Но все-таки в «Зените» есть определенные лимиты на сумму зарплат для игроков с русским паспортом. Угу. И как бы не будь этого, не случился бы перформанс Артема Дзюбы в костюме Дэдпула, в том самом известном видео, например. Вот, насколько инсайдер сообщает, исключение по зарплатам для русских игроков только для Далера Кузяева действует, если он когда-то согласится и захочет вернуться, угу, и хочет остаться. Ну, поэтому, как бы, не стоит тут уж тоже, как бы, доверять огульно всем слухам. И сумма 3 миллиона евро там давно.
Не, ну 3 миллиона точно нету. Ну, 2,5 это похоже на реальность. Вот, как бы, конечно, я как человек, который уже как бы, ну вот ожидал, как и Карпина в «Динамо», и вот как бы получил последний момент, что не переходит Осипенко, я немножко расстроен, потому что я их ожидал в связке, я ожидал, что от этого будет, ну, польза, профит. Опять же, это, ну, конечно, Карпину проще начинать строить свой футбол со знакомыми футболистами. Я понимаю, почему он в целом... Понятно, что очень иронично болельщики «Динамо» относятся к такой экспансии игроков Ростова. Но, во-первых, экспансии нету, всего два футболиста пока планировалось. Вот. А так, конечно, ну, у Осипенко, как у защитника, показатели не самые хорошие. Это правда. Вот. Говорят, что Симак очень хочет Осипенко, но... Симак, по-моему, всем российским футболистам говорит, что хотят. Потом многие футболисты об этом жалеют. Вот. Я просто, ну, я еще тут считаю, что, конечно, и руководство не очень дальновидно поступило, слишком отдавшись этому кейсу с Осипенко. Насколько я знаю, у «Динамо» прямо сейчас готового варианта, чтобы вот пойти за другим вариантом центрального защитника, нету. Ну, во-первых, российских защитников на таком уровне доступных их нету. Есть вот, ну, только Дивеев есть, извините меня. Вот. А всех остальных клубах смотришь, ну, там в основном иностранцы. Вот сейчас со сборной кто приезжал? Приезжал Милехин, партнер Осипенко. Ну, Милехин, я не считаю, что это уровень топ-команд. Вот. Я надеюсь, что Карпин не попросит после неудавшейся истории с Осипенко Милехина купить. Это, конечно, уже будет too much, как говорится. Приехал Турпал Али Ибишев. Это воспитанник Ахмата, который, да, себя проявляет, играет. Ну, это слишком рискованно, да, такие брать. Абдул Кадыров, вот этот парень, еще один молодой защитник, которого в конце сезона Николич поставил. И он очень здорово выглядел. Вот он сегодня дебютировал с Белоруссией. То есть мы видим, что имен, ну, катастрофически мало российских. То есть «Динамо» опять придется идти на латинский рынок, скорее всего. Это опять долгие переговоры, это проблемы с переводом денег. Меня даже вот это расстраивает, что сейчас бы пришел готовый защитник, мы закрыли позицию, все, мы забыли про эту историю с центральным защитником. Ну, что делать? Это же рынок, правильно? Вот. Как бы, ну, хочет Осипенко, ну... Пускай заработает, вот. Получится у него заиграть Зените, ну, дай бог, ну, как бы, вот. Поэтому это его выбор, ну, то есть это 30, же, мы же, мы 31, же не в рабстве.
31 год все-таки стоит.
Тут, ну, да, еще многих смущает, конечно, внимание. Возраст. Ну, господи, ну, слушайте, 31, ну, Шаронов и в 37 в Рубине был лидером. Это все как бы индивидуально зависит. Поэтому,
Гарик Денисов, быть... как мы видели в матче легенд, до сих пор ноги готов оторвать.
Да. просто как пример, вот сегодня Локомотив объявил о трансфере Камличенко. Да, это уже тоже было не секретом. Люди знали, что он пойдет именно в Локомотив. И вот там, если сравнить кейсы именно его и Осипенко, вот там, наверное... Хорошие человеческие качества, да, позволили Локомотиву, что называется, получить Камличенко. Потому что человек сначала получил предложение от Краснодара родного. И поначалу, наверное, за неимением других вариантов, он бы, наверное, пошел туда. Но это роль подменщика Кордобы, то есть это не самое частое игровое время. В общем, не работающий аэропорт, не самое привлекательное. Потом приходит Локомотив. Это уже, конечно, Москва, это молодой клуб, это ощущение, что ты будешь лидером и постоянным игроком старта, потому что у Локомотива есть Воробьев, был Сулейманов, который сейчас уйдет в аренду, в общем, огромные проблемы с нападающим забивным. Но Воробьев старался, вопросов нет. Но тут ты будешь лидером. Ему этот вариант нравится, он договаривается, он соглашается. Потом вдруг возникает Спартак, у которого другие финансовые возможности, он дает больше зарплаты, и Станкович... им интересуется, и сегодня, ну, Камличенко в интервью подтвердил, что Станкович реально ему звонил, уговаривал, умолял, видимо, как Рибалта Николича, но в случае со Станковичем, Спартаком, Камличенко сказал: извините, я уже дал слово Локомотиву, я иду туда, все, как бы, да, это все красиво, все, что вы говорите, предложение хорошее, но, как он сказал, всех денег не заработаешь, я дал слово, я его держу с агентом. Вот пример и для Осипенко, который согласовал контракт с «Динамо», и «Динамо» ожидало его. И как бы даже, ну, в факторе Карпина видел, знаешь, такую гарантию, что, ну, куда он пойдет, вот его родной тренер, ну, он точно пойдет. Вот. Это просто пример. И для Николича, и для Осипенко. Вот. Ну, кстати говоря, у «Локомотива» самая активная трансферная кампания, насколько я понимаю, завтра-послезавтра еще объявят о переходах Зелимхана Бакаева, Лукаса Веры, и, ну, собственно, и Александра Руденко. То есть вот как раз троица из умерших «Химок» сейчас перейдет в «Локомотив», и «Локомотив» для их финансовых не самых хороших возможностей усиляется очень неплохо и закрывает многие позиции вот прямо перед стартом сборов, по-моему, для любого тренера это шикарная ситуация.
Ну да, здесь подсуетились на распродаже, вызванной понятным методом, причиной. Ну, наверное, закрывая тему, есть такое мнение, что трансфер Осипенко, ну, с точки зрения Симака и Зенита, это некая попытка реинкарнации Ракитского в клубе, чтобы... Как раньше, российский
на человек, который навешивал. Продвигает хорошо мяч.
Да, здесь На Соболева можно было забрасывать сразу из своей штрафной. Но есть небольшая, конечно, проблемка в том, что Соболев далеко даже не Дзюба, Осипенко, ну, тоже не ракитский, при всем уважении, потому что он, между прочим, 78% единоборств верховых выиграл.
Не, ну, конечно, Зениту это еще удобно с точки зрения паспорта, потому что все равно огромное количество легионеров, плюс опять новые бразильцы стучатся в Зенит, мы уж не знаем, там договорятся они с этим Жерсоном, которого они с зимы или с прошлого года хотят. Ну, с кем-то точно договорятся и кого-то точно привезут. Вот. Проблема-то паспортистов на поле, она все равно не так хорошо решается. Поэтому, конечно, в этом плане трансфер Осипенко, ну, разгружает состав, это правда.
В том числе... Но мы давай с тобой от трансферов, которые происходят на футбольном поле, сделаем такой внезапный маневр и поговорим о трансферах, которые по ту сторону экрана случились. И тут
с удовольствием.
Тоже... Несколько очень громких событий произошло. Ну и самый, наверное, не знаю, может ли это сравнить с уходом Николича из ЦСКА, но внезапно, вот до сих пор, кстати, я не видел никакого внятного объяснения этой трансферной истории про аналитические YouTube-шоу. Давай сейчас поговорим. Те самые букмекерские студии, так называемые, выходило, мы все знаем, что под эгидой Comment Show несколько форматов с Леонидом Слуцким, даже после того, как он успешно, я считаю, действительно успех, при запуске его карьеры по полной, Леонид Игоревич полностью преобразился, и как тренер, и как человек, и энергетика, и похудел, правда, как пишут, и как он сам признался, с использованием различного рода современных озимпиков и прочего, но не суть важно. В общем, до последнего момента выходил проект «Камен тренер», успевал он как-то прилетать между играми во время паузы в чемпионате Китая в Россию, снимать крутые выпуски и с Игорем Денисовым, и с Киржаковым, и тут бац, просто вот без какого-то либо громкого пресс-релиза он появляется в начале на развязке чемпионат России во время стрима, посвященного 30-му туру на конкурирующем проекте, где тон задает другой букмекер, Тимур Гурская, Александр Дорский, всем нам известный любитель считать чужие средства Себастьян Терлецкий. В общем, Слуцкий переходит к прямым конкурентам. Вот. Это все равно, что, не знаю, как Марк Николич в «Динамо» перешел внезапно, например. И начинает здесь же активно тоже появляться во всех возможных форматах. По-моему, даже на эфир по медиалиге он приходил. И вот буквально вчера вышла новая интерпретация его формата «Камен тренер». Тренерская, очень удачная, мне кажется, работа. Александра Головина они заманили в свои объятия, достаточно глубоко препарировали различные тактические, технические вопросы.
Медицинские, вот... питание, все вообще.
Да, да, давай поговорим вот об этом, что случилось, как бы, что было здесь катализатором. Ну, лично у меня мнение, что так как Камен Шоу сделала ставку на возвращение камбэк Александра Бубнова в этом сезоне, честно, не гуглил, не искал историю взаимоотношений, но Бубнов, насколько мы помним, по всем радикально достаточно проходился. Наверняка и Слуцкому перепадал в бытность его. И
да, не, у них бывало, ЦСКА, у них бывали там взаимоотношения во времена телеканала «Россия-2» и проекта «Футбол России», где была рубрика у Бубновой, он там припечатывал своим ТТД Слуцкого в том числе, и Слуцкий, по-моему, в гостях в одном из выпусков, будучи находясь, он сказал, что ему мнение Бубнова абсолютно не интересует, человек абсолютно компетентен.
Собственно, вот я погуглил прямо сейчас, первая ссылка, которая вышла, 5 июля 2016 года, известный в прошлом футболист Александр Бубнов сравнил тренерский уровень наставника ЦСКА Леонида Слуцкого. Ну, не буду цитировать, с чем он его сравнил, но, в общем, назвал он его сбитым летчиком, и что вообще не воспринимает его как тренера. Но мне кажется, вот в этом какая-то все-таки первопричина лежит всей истории. Потому что, в принципе, Слуцкому давали творить, и вот это их легендарное матерное шоу с Дзюбой. Не каждый бы, мне кажется, продакшн такое разрешил на своей платформе делать. Здесь все были входы и выходы открыты, здесь Слуцкому были рады, делали на него ставку. Но вот что случилось? как бы смотрел ли ты уже новые ли форматы со Слуцким на платформе «Это футбол, брат». Я пытался посмотреть вот пару стримов. Не знаю, может, мое сугубо такое субъективное мнение, но мне кажется, во-первых, Слуцкий что-то пытается кому-то доказать. Хотя, мне кажется, это уже никому ничего не надо делать. Леонид Викторович реально топ во всем, за что он не берется, и в медийке, и в футбольной его деятельности. Но вот как будто вот между строк у него постоянно сквозит, что вот он хочет всем как-то вот доказать, самотвердиться, что-то перед кем-то лишний раз выставить свои достижения. И это в сумме, в купе из-за того, что это очень часто происходит, как-то это не очень все телегенично, фотогенично выглядит. Ну и второй момент, все-таки Слуцкий, он про юмор, хоть иногда и кринжово достаточно все выглядело и получалось. И камин-шоу, в принципе, оно такой формат подбадривал, настраивало. В ФБ там все серьезно, там все прям по-настоящему, там аналитика главенствует, и мне кажется, как-то более скучно Слуцкий смотрится в таком формате, но опять же, это мое вот мнение со стороны. Как тебе этот трансфер? Смотрел ли ты уже новые эфиры с Леонидом Викторовичем на новой платформе, и как оценишь произошедшее, вот такой медийный громкий скандальный
ну, трансфер? Для этого футбол, брат, это, конечно, супер трансфер, потому что у вас был гуру аналитический Дорский, у вас добавился еще и Слуцкий. Понятно, что это не постоянно, опять же, это все наездами, но когда у вас два таких мастера аналитических и препарируются со всех сторон, это, конечно, для любителей вот именно сухо аналитически послушать, это прям, ну, подарок абсолютно, потому что Слуцкий именно, кроме юмористических форматов, очень здорово раскрылся у коммент-шоу вот в этом формате стримов, где именно его аналитика была классная, то есть, да, это все препарировалось странным его юмором, но именно аналитически он очень круто разбирал матчи, но вот просто, ну, вот на 10 голов, на 10 голов выше стоя, там, комментаторов и Казанского, да даже Генича, вот, он просто показывал, как бы, вот, уровень их обсуждения и уровень свой, который он давал, вот, а тут, соединившись с Дорским, мы помним, что Слуцкий не очень хорошо относится к аналитикам таким вот, которые пытаются влиять на работу, но, с другой стороны, Дорский же не лезет в тренерскую работу, он именно тактический, аналитический журналист, видимо, как бы вот среди вот этой группы, которой Слуцкий с не сильным доверием относится, к Дорскому он хорошо относится, поэтому как бы согласился на всю эту историю. Вот. И, конечно, фактор Бубнова, я считаю, ну, он основной, потому что, ну, Слуцкий же видит, что сделали ставку на Бубнова, это под него просмотры, это как бы работает. Вот. Соответственно, если Слуцкий, условно говоря, в конце этого года, ну, там, выиграет чемпионат Китая и уйдет вдруг, ну, если не захотят с ним продлить контракт, у него будет какой-то люфт, он вернется в Россию, он бы мог бы вернуться в коммент-шоу вот на эти аналитические все программы, но понятно, что рядом с Бубновым он не сядет никогда. Может быть, Бубнов там за это время как-то подуспокоился, ну, поспокойнее оценивает Слуцкого, но Слуцкий-то не забыл, какие вещи, ну, абсолютно оскорбительный, говорил человек, вот, и как бы он, ну, просто не, ну, считает неуважением к себе как-то, да, рядом находиться. Ну, и, наверное, какая-то есть, ну, как бы, тоже претензия там к Нобелю, к ребятам, кто решил это все вернуть, потому что, ну, очевидно, что у Слуцкого есть просто понимание, что это не аналитика, то, что делает Бубнов. И вот эти попытки играть на старых чувствах с этими ТТД, которые так почему-то нравятся зрителям. Вот. Ну, я могу понять Слуцкого. Честно говоря, эти ТТД уже как-то, правда, по-идиотски смотрится, лучше просто бы, ну, как бы словесную какую-то аналитику оставляли Бубнову. Вот. Ну, Бубнов, к сожалению, к концу футбольного сезона немножко стал выходить из себя, и вот эти все перепалки, скандалы, они прям напоминают 10-е годы, которые у него были на Радио Спорт. И понимаешь, что, мне кажется, ну, коммент-шоу надо не увлекаться с Бубновым. То есть его нельзя слишком глубоко интегрировать в процессы, потому что потом будет больно от него отказываться. А я боюсь, что этот момент наступит быстро, если как бы Бубнова не держать в рамках, а держать в рамках — это очень сложно. То есть это такой замкнутый круг. Но ситуативно как бы коммент-шоу скажем так, вернул просмотры, потому что, ну, по просмотрам стали проигрывать это и признавали. Ну, это футбол-брат, вот чисто по футбольной аналитике, конечно. Дорский с харизмой Тимура Гурцкая, ну, они и гостями интересными, они, конечно, перебивали ту аналитику, которую давали ребята из Комет-шоу, вот. А сейчас трансфер Слуцкого, ну, сначала сам Тимур уходил от Нобеля, и это было болезненно, сейчас вот Слуцкий пошел, вот. Ну, круто, что Слуцкий пробует новый формат, во-первых, коммент-тренер, это был шикарный формат, сейчас вот этот формат препарирования футболистов тоже инновационный, вот, он очень глубокий. Потому что, ну, это вот прям такой нетворкинг, то есть коммент-тренер, это прям был не просто интервью, а беседа двух профессионалов, это, скажем так, Слуцкий и для себя какие-то моменты подчерпывал и мог что-то от себя передать, потому что я с тобой полностью согласен, создается впечатление вот во всех этих передачах, что Слуцкий вот пытается быть вот этим отличником, пытается показать, сколько всего он за время своего в футболе научился, чему он пытается вот это показывать. Очень много умных терминов. Я не говорю, ну, мне в целом нравится это, вот то, что он говорит, вот этим вот не банальным языком, а наоборот очень погруженным. То есть человек реально, ну, методологически он очень погруженный, знающий тренер. У нас, ну, среди российских тренеров такие, ну, единицы. То есть Слуцкий правда показывает свои навыки, знания. Вот. Но с другой стороны, он слишком нарочито пытается это показывать, и создается впечатление, что он пытается все, вот как ты правильно сказал, кому-то доказать, что вот он знает, он понимает, но с другой стороны, Слуцкий давно уже, ну, так себя подает, что он самодостаточный, ему плевать на мнение там большого числа людей, кроме, ну, близких каких-то там друзей, родных, вот. То есть вот это как-то не сочетается во всей этой истории. А так сами по себе форматы очень крутые. Вот эта попытка как бы вот этого нетворкинга с пользой для себя, попытка погрузить людей, ну, футбольных там слушателей, зрителей в более серьезный футбольный контент, тоже классно. Ну, то есть это не вот эти, это не студии на Матч ТВ, это не просто студии с обсуждением там футбольной аналитики, это вот именно, чтобы человек погрузился и понял как бы сторону тренера сначала, когда это был коммент-тренер, сейчас как бы понял карьеру футболиста, потому что болельщики, естественно, судят со своей колокольни, вы дофига получаете, вы не стараетесь, вот это все никто, ну, не пытается через себя пропустить, сколько вообще всего в своей карьере, какие лишения делали футболисты для того, чтобы достичь того уровня, через что проходили, то есть это как бы тоже такое, ну, интересная задача, скажем так, да, которая может преследовать Слуцкий вот этими проектами. И круто, что вот, ну, в целом новые форматы привносят, что не вот просто вот эта вот аналитика матчей, что вот не только до этого мы доживаем, а что вот есть такой интересный нетворкинг, который как бы всем идет на пользу, как бы все получают какие-то новые знания, грубо говоря. Вот, это, конечно, большой плюс. Вот. Наверное. Ну, я думаю, Слуцкого будут добавлять в это футбол-брат. У них же вот более юморный. Ну, он сейчас видоизменился. Поначалу у них это реально было как юмористические такие посиделки. Потом этот формат закрыли. Сделали как большую студию там с разными тоже бывшими футболистами. И они обсуждают какие-то глобальные футбольные темы за неделю, какие-то матчи. Но тоже, знаешь, таким более юморным форматом. Там какие-то байки Радимов может травить. То есть я думаю, в этом формате Слуцкий как раз может проявлять свой юмор. И я думаю, он будет очень, очень органичен там. Вот. Ну и при этом сможет, опять же, как бы вот в формате их стримов. Но опять же, это будет не постоянно. Мы понимаем, что пока он работает в Китае, это все будет наездами. Но, скажем так, на будущее, я думаю, Слуцкий себе хорошее пристанище нашел, потому что здесь он как бы и с профессионалами, и с теми, ну, где-то вот там и юмор, и все. Вот. Ну, наверное, просто по-человечески Слуцкий не понял вообще вот этой всей истории с Бубновым, что коммент-шоу устроил, и просто, ну, как бы пошел в не менее крутой, а где-то даже более сейчас обгоняющий коммент-шоу проект, поэтому для коммент-шоу, ой, вот для это футбол брат, это, конечно, большое приобретение, вот. Вот. Но я думаю, они как бы немножко еще над этими форматами поработают, более органично все сделают. И я думаю, Слуцкий еще лучше будет смотреться во всех этих форматах. Просто учитывая, что это будет не постоянно, я думаю, это будет более желанно для аудитории проектов Тимура Гурцкая.
Рок-н-ролл футбол.
Еще один медийный трансфер случился, не такой, конечно, резонансный и громкий, как тот, который вы обсуждали только что, но тоже очень значимый, показывающий, наверное, вектор все-таки, куда сейчас развивается спортивное, ну, тут вот слово телевидение, я не знаю, как заменить, интернет-видение, или как нарастает конкуренция между федеральным уже точно не монополистом. В общем, еще один трансфер случился. На ОККО, как мы знаем, уходит чемпионат Германии. Мы все ждали, что, возможно, Роман Нагучев подтянется вслед за ним. Но Нагучев уже, мне кажется, так заматерел, закоренел. Он все-таки, выражаясь терминами Черданцева, комендатором федерального уровня стал. И вряд ли его заманишь на гиковые нишевые интернет-проджекты. Но еще один большой эксперт по Германии, да вообще по футболу, мне кажется, во всех его проявлениях. В первую очередь, конечно, по турецкому. Эльвин Керимов перешел на ОККО вслед за Бундеслигой, один из главных русскоязычных амбассадоров немецкого футбола. Об этом собственной персоной сообщил шеф-редактор ОККО Владимир Стогниенко в своем телеграм-канале. Ну что ж, мне кажется, стоит порадоваться за Эльвина. Он достаточно комфортно себя чувствует в таких форматах, не связанных с шаблонами федерального ТВ. Прекрасно он и в Камен-шоу появляется на различного рода форматах превью Еврокубков, и когда зовут, и в РПЛ. Ну, собственно, я читал версию, что почему он стал реже приходить на Comment Live по понедельникам, потому что он очень тщательно готовится, сутки не спит перед этим, и просто попросил его реже звать, потому что физически не выводит. Знаю я, что ты большой фанат Эльвина, Владимир, вот как тебе этот трансфер, и давай немножко про ОККО тоже сейчас поговорим. В целом, потому что то, что мы видели на последних двух финалах, которые буквально пару недель назад случились, Лиги Чемпионов и Лиги Европы, то, как работал ОККО, ну, это, я считаю, некий новый виток, особенно в условиях вот изоляции русского футбола, всем нам понятным причинам, то, как это работали ребята, это было мега круто. Были, конечно, и минусы, не связанные напрямую с творческой командой, об этом тоже помянем. Ну, давай всем по порядку. Керимов на ОККО, для него это как бы шаг вперед, или это такое исчезновение, наоборот, с глаз массового зрителя и такое укоренение в роли некого гика, но для достаточно ограниченной аудитории?
Ну, читалось, что кого-то под Бундеслигу ОККО постарается забрать, как это было, когда только запускались, там, допустим, Англию, чемпионат брали, естественно, переманивали комментаторов по английскому футболу, там, и Елагина, и Кудрявцева, и еще, вот, и Гуцайта переманивали, то есть было понятно, что под немецкий футбол, конечно, кого-то возьмут, потому что ОККО, вот, профильного комментатора по немецкому футболу, ну, вот, оно, ну, не просматривается, вот, и, конечно, Керимов это супер приобретение, потому что человек, естественно, не зациклен на немецком футболе, он, по-моему, любой футбол смотрит, просто он немецкий и турецкий футбол безумно любит, да, Матч ТВ показывает турецкий футбол, и Керимов безумно угорает по нему, и смотрит его в огромном количестве, но все-таки Бундеслига то, с чего свою карьеру Керимов делал. Я просто Керимова почему люблю? Я его помню, как он участвовал в конкурсе комментаторов в конце 2010 года, и в 2011 году его там со Шнякиным и еще с каким-то парнем взяли. Вот, я помню, как ему каверзные там вопросы и Розанов, и покойный Вася Уткин покойный задавали там про ту же Бундеслигу. Он мне тогда очень запомнился, и он очень всегда такой самобытный был парень. Вот. И человек, ну, реально погружен абсолютно в футбол. Он о нем говорит, ну, на абсолютно профессиональном языке, таком очень погруженном. Немногие комментаторы даже вот из их старой НТВ-плюсовской тусовки так были погружены, а уж тем более сейчас на Матч ТВ. Вот. Я считаю, это, ну, они лучшего урвали специалиста по немецкому футболу, потому что когда-то был Кривохарченко большой профессионал, но сейчас его уже в России нету. Вот. Когда-то был Андронов, ну, опять же, Андронова позвать, сами понимаете, есть всякие причины, независящие от спорта, которые не позволят. Вот. А вот среди тех, кто есть, я считаю, он сильнее Нагучева. При всем уважении, Нагучев более медийный, более такой разносторонний комментатор. Вот. Ну, и Нагучев сам бы не пошел на ОК. Ему нравится вот этот статус комментатора Матч ТВ+. Плюс он там занят на медиафутболе, на многих других проектах. Вот. Это, как бы, Матч ТВ себе может позволить, чтобы их комментаторы там не зависали, грубо говоря, 24 часа только на Матч ТВ. Вот. ОКО все-таки будет требовать большего погружения, потому что у них Еврокубки, еще какие-то турниры. То есть там ОКО в этом плане очень тоже за аналитику хорошо взялся, тоже классные очень студии делают. Вот. Ну и кто еще остается? Ну, остается Катманов, но Катманов, кроме немецкого футбола, он профессионал по итальянскому футболу. Ну, очевидно, что Катманов тоже, наверное, не будет переходить, когда, ну, остается Италия. Вот. Он как бы и будет. И плюс он еще российский футбол может комментировать. А, ну, остается еще Степан Монаков. Ну, вот мы... Но Монаков себя неплохо проявляет, опять же, на площадке Comment Show, тоже про немецкий футбол. Да, как будто бы тоже читается его возможный переход, но не знаю, мне... У меня все равно есть сомнения, потому что вот когда мы делали большой выпуск про немецкий футбол с нашим гостем Славой Раскуриным, вот, он мне потом рассказывал про историю Монакова, и, как оказалось, ну, как бы вот парень сам себе пробивал дорогу, он не проходил там конкурсы комментаторов, вот, ему просто очень сильно доверил и дал шанс Акулинин, да, тоже вот парень из команды Васи Уткина с НТВ+, который сейчас заведует футбольными трансляциями, такой большой продюсер на Матч ТВ. Он дал шанс в свое время Монакову, и я думаю, Монаков настолько благодарен человеку, что он вот от, ну, из-за этой благодарности он пока на Матч ТВ хоть какой-то футбол показывает, он там будет. Вот, ну, какой-то футбол Матч ТВ все-таки еще пока показывают. Все-таки и наш футбол, и Испания, и Италия, хотя я его на нашем футболе не слышал. Ну, будет погружаться, наверное. Вот. Ну, посмотрим, может быть, ОКО его, может быть. Вот. Но это вот, наверное, единственный, кого мог ОКО выдернуть. Вот. Стогниенко говорит, что еще могут быть варианты, но в целом... Даже Керимова будет достаточно, потому что и то, что под Еврокубки его взять, и вот эти обсуждения, то есть это огромное прибавление в аналитике для ОКО. Вот, учитывая, что ОКО, конечно, все равно аудитория меньше, чем у федерального телевидения, то есть эта история такая, как будто бы благотворительная, да, со всеми этими вещами. То есть ОКО, по-моему, все-таки не, даже до сих пор не окупает свои трансляции. Вот. Ну, во-первых, он все-таки за счет таких больших турниров уже все-таки он расширяет аудиторию, но все равно она не может, наверное, сравниться в пике с Матч ТВ. Но вот даже для этой аудитории то, что взяли, сделали трансфер Керимова, это фантастическое прибавление к их команде. Вот. Ну и там огромная россыпь крутых, замечательных комментаторов, журналистов работает. Вот. И новые имена, молодые воспитанники Васи Уткина, и постарше. И, наконец, к концу футбольного евросезона проявлялись и Стогниенко с Гудсайтом, которые, будучи начальниками, как будто немножко забронзовели и слишком много отдавали футбола комментировать их талантливым ребятам. Вот, наконец, там, в финале Лиги Чемпионов мы смогли услышать вместе с Стогниенко и Гудсайта. Им надо тоже почаще комментировать. Но в пике, когда они показывают вот эти все три Еврокубка, у них бывало в пике там 20 матчей, конечно, им большая комментаторская команда нужна. Понятно, что не все в штате, кто-то приглашается, но Керимов, это, конечно, удача. Что касается трансляции, ну, к сожалению, у ОКО есть еще пока все равно, когда пиковый наплыв зрителей, есть определенные проблемы с зависанием там.
Тут, ну, у кого-то личный опыт, как раз, да, вот попытки посмотреть финал Лиги Чемпионов. Наверное, те, кто включил, может быть, заранее, там, хотя бы за полчаса или за час, за два до начала, собственно, матча, до стартового свистка, проблем не заимели, но я немножечко припоздал. Хотел, конечно, Линкин Парк посмотреть выступление, но все уже в этот момент ничего не работало. Ни смартовое, ни в браузере. Там то ошибка 502 выдавалась, то отбивка самого сайта, что упс, что-то пошло не так. В общем, очень печально, конечно, все это было лицезреть. Ну, вот раз за разом почему-то повторяется эта история. Либо это свидетельствует о постоянном скачкообразном росте подписчиков ОКО, что можно только порадоваться за сервис, потому что они там расширяют емкости, а каждый большой такой матч, там, классика или вот финал Лиги Чемпионов, все больше и больше новой аудитории им приносит, что даже с учетом расширенных мощностей не справляется оборудование. Либо, ну, не знаю, как это объяснить, но вот...
Ну, конечно, это, ну, не очень хорошо.
Не добавляет,
что,
да, это вестов.
ОКО запускал только свое спортивное направление и редакцию, они еще были просто под крылом Рамблера. Потом, через пару лет, этот Рамблер выкупил Сбербанк, и теперь это все как бы... Ну, понятно, что оно сейчас юридически под каким-то якобы не аффилированным лицом, но мы понимаем, что это все в инфраструктуре Сбера, да? А Сбер у нас уже много лет себя позиционирует не только как банковская, но и IT-сфера гигантская. То есть, ну, мне странно, что с такими возможностями до сих пор не обеспечили нужным количеством серверов технических вещей, чтобы выдерживать наплыв. Ну, можно же прогнозно сделать на прогнозное количество. Допустим, вы столько не будете набирать, но просто чтобы у вас в запасе было, потому что вы расширяетесь, у вас больше турниров, у вас классные все вещи, к вам больше все-таки людей стало за последний год, и чемпионат Европы, и Лига Чемпионов приходить. Но нужно быть к этому готовым. И, конечно, не выдерживать никакой критики, техподдержка, то есть, которая просто, ну, отфутболивает вас, будь здоров. Там в Телеграме это просто какой-то бот, который ни на одну проблему не ответит, во ВКонтакте тоже там просто какими-то отписками, то есть вот эти все попытки индивидуально быстро решить проблему, они, естественно, никак не решаются, и просто, ну, человек остается вот с этой технической проблемой один на один, ну, и, как правило, это выходит то, что он либо часть матча не видит, либо целый матч не видит, ну, то есть, и человек задумается, а за что он будет платить деньги, если такая-то, ну, пойдет он, найдет пиратские трансляции на европейских сайтах, учитывая, ну, как бы, все эти санкционные вещи, не так сложно в последние 3 года найти трансляцию большого футбола на каком-нибудь европейском в интернете сайте. Вот, пиратски. Поэтому, конечно, ОКО этот вопрос нужно решать, его нельзя игнорировать. Вот тут большая недоработка. Но, несмотря на эти минусы, конечно, ОКО показал, как надо показывать, вообще вот реализовывать свои права. Сначала они это показывали с Англии, делая кучу контента. Во-первых, показывая тот контент, который идет вкупе с трансляциями, которые делает сама английская премьер-лига, делали свои программы. Потом Испанию показывали, то же самое. Теперь вот у них год уже Лиги чемпионов, французского чемпионата. Они, кроме того контента, который дает сам вещатель, они делают еще свои классные программы. То есть... И, конечно, вот за последний год они сделали вот эту крутую студию. То есть все большие матчи всегда обсуждаются. Очень нетривиальные гости, в отличие от Матч ТВ. То есть там могут быть не только какие-то футболисты, но, я не знаю, какие-нибудь театральные люди, актеры, которые смотрят футбол и которые со своего тоже нетривиального взгляда могут чем-то интересным поделиться. То есть это... Вот. Иногда это даже интереснее слушать, чем какой-то банальный комментарий какого-то бывшего футболиста, да, который там, я не знаю... Ну, не буду я называть фамилии, но проскакивают на Матч ТВ там.
Мы все знаем, да, эти фамилии прекрасные.
Вот, поэтому ОКО в плане того, как показывать, он, конечно, ну, он расширяет границы для болельщиков. То есть такого Матч ТВ и близко не мог, и не дает, да. Ну, они просто показывают трансляцию, ну, хорошо, вот есть студия на Матч ТВ, но дальше никакой обвязки, никаких программ, никаких журналов, ничего этого, даже кабельный канал не показывают, то есть люди много чего интересного решаются. Понятно, это не на масштабную большую аудиторию, но для таких гиков, которые там раньше платили за платные каналы НТВ+, теперь Матч ТВ, вот, ок, они это все получают, но... Нужно, конечно, решать вот этот технический момент, потому что если у вас будет еще расширяться аудитория, этих вот моментов с техническими неполадками, их опять может становиться больше. Вот. Это все-таки, ну, не солидно для компании, которая замахивается уже на большие футбольные права, их выкупает за большие деньги. Вот сейчас компания выкупила за несколько миллионов долларов, извините меня, трансляции клубного чемпионата мира. Недешевая вещь. От FIFA. Вот, соответственно, будьте добры, вы должны будете в хорошем виде, ну, как показывать. Это же, опять же, ваша репутация, ваши финансы, вы их потратите. Но если вы не можете отбить, ну, хотя бы сделайте технические качества, чтобы, как бы, человек потом не думал о том, чтобы от вас отказаться. Потому что у меня есть знакомый, который на ОКО сидит стабильно, вот он мне сказал, что вот сейчас на лето он думает отказаться, ну, потому что он сказал, он устал от этих технических неполадок. Вот у него почему-то, допустим, оно, ну, так, через раз, грубо говоря, как он что-нибудь большое включал, какой-нибудь футбол, и вот у него были такие. Ну, то есть у каждого, конечно, индивидуальная ситуация, то есть у кого-то не было проблем, у кого-то они есть, у кого-то, ну, вот, у кого-то в пике. То есть, как бы, все чувствуют эти проблемы, но, конечно, что-то там ОКО с этим делать надо.
Ну, раз про клубный чемпионат мира у нас зашла речь, давай поговорим, что за зверь такой, с чем его едят, почему опять профсоюз футболистов не отстаивает права топовых игроков своих, что опять никакого перерыва, покоя и какой-то вот отсечки... Не случится у них сезон один плавно пересечет в другой. Давай немножко подробнее расскажем, что за формат, кто туда едет и чем может быть интересно, какими челленджами, какими новыми вызовами вот это предстоящее мероприятие, которое вроде бы как эксклюзивно на ОКО будет транслироваться, но разные тут... Слухи ходили на минувшей неделе, что, возможно, часть матчей по какому-то опять схематозу, как это было со сборными во время чемпионата последнего Европы, перетечет и на федеральное ТВ.
Да, в этом году изменился формат этого трофея. Как мы помним, раньше клубный чемпионат мира состоял всего из нескольких таких короткого турнира в конце там календарного года, когда победители важнейших своих внутренних клубных трофеев, представители разных конфедераций встречались. Это победители Лиги чемпионов Европы, Азии, там разных, в общем, регионов встречались, восточные, там и с востока команды. Вот. Но это все было короткие форматы, там четвертьфиналы, полуфиналы, финал. Вот, теперь решили для, опять же, ну, все ради денег делается. Вот, FIFA решил зарабатывать на таком большом турнире и определенную, скажем так, конкуренцию составлять Лиге чемпионов, тем более, когда, мы помним, 4 года назад была попытка создать Суперлигу футбольную. В общем, все эти вызовы заставляют и UEFA, и FIFA создавать конкурентный продукт. Вот переформатировали турнир и создали настоящий клубный чемпионат мира. То есть это, по сути, по формату аналог чемпионата мира сборных. 32 команды, вот, с разных, опять же, уголков света. Вот, тут тебе и с Америки, и с Европы, и с Азии, с Латинской Америки, в общем, и с Африки. В общем, на полные вкусы разнообразия команды. Вот. Естественно, там учитываются чемпионы, команды там с коэффициентом высоким, команды, которые занимают высокие места в своих турнирах. Там это надо, это вот, если вам интересно, почитайте именно регламент. Вот. И, конечно, много топ-клубов наших европейских там, которые, ну, близки нашим болельщикам, выступают. Вот. И уже в воскресенье стартует турнир. Продлится он месяц. Футболисты только закончили тяжелейший футбольный сезон, но отдыха у них не будет. И вообще, как бы, вот это наслоение календаря. Год назад чемпионат Европы у представителей европейских клубов был. Сейчас клубный чемпионат мира, через год чемпионат мира сборных. Сами понимаете, да, этот турнир будет раз в 4 года. Раньше он проводился каждый год, но, опять же, он был в коротком формате. Вот. Теперь он будет раз в 4 года. Ну, вот такая вот история. Вот мы видим, да, разные группы. Вот мы видим, что вот, допустим, в группе Б ПСЖ и Атлетика в одной группе, там, в другой Бенфика с Баварией. В нескольких группах по 4 команды. И вот есть одна группа с 5 командами. Вот так как-то разделилась. Кстати говоря, любопытно. Ну, в общем, вот. Манчестер Сити с Ювентусом в одной группе. Вон Реал Мадрид в группе. С Аль-Хилялем, самым мощным и богатым. Ну, нет, он не самый богатый, он просто самый, наверное, сильный по составу клуб Саудовской Аравии. В общем, кстати говоря, ради этого даже пытались мутить схему внутри Саудовской Аравии, учитывая, что там 4 клуба этому фонду суверенному Саудовской Аравии принадлежит. Ну, вот этим вот шейхам, которые страной управляют, королевской семьей. Там 4 клуба под этим фондом, вот, и они все одинаково финансируются. И вот была схема, чтобы Криштиану Роналду, так как его клуб не участвует в клубном чемпионате мира, его отправить на этот месяц в аренду в Аль-Хиляль. Но все-таки не стали этого делать, но теперь думают Н'Голо Канте из Аль-Итихада на этот месяц перевести в Аль-Хиляль. А Аль-Хиляль только что забрал, я вам напоминаю, как раз в прошлом выпуске рассказывал, Симона Инзаги, только вот в финале Лиги Чемпионов играл, вот сейчас будет на клубном чемпионате мира с Реалом бодаться. Вот. Может быть, Н'Голо Канте вот так вот переведут по схеме. То есть, видите, какие схемы. И под это открыли трансферное окно. Оно же вообще запускается официально 1 июля. Юридически все переходы случаются. То есть их могут объявлять в июне, естественно, но с 1 июля начинают действовать контракты. Но вот под это с 1 по 10 июня, вот сейчас вот последний час там у нас в европейской части России остался. Вот, в общем, до конца 10 июня клубы еще могут зарегистрировать каких-то футболистов, внести в заявку на этот клубный чемпионат мира. Потом будет еще какое-то окно, по-моему, между после группового этапа и плей-офф. Вот. Ну, пока вот такая история. Вот некоторые клубы, допустим, этим воспользуются, потому что, ну, допустим, Манчестер Сити, да, он как бы делает свои изменения, ну, на будущее, на, там уже, на следующий вообще футбольный сезон, не только под клубный чемпионат мира. Но вот они уже купили Райана Шарки, который сейчас здорово за сборную Франции в Лиге Нации, да, сыграл. Купили его у Лиона. Купили Тиджани Рейндерса, ну, ведущего полузащитника голландского из Милана. Взяли Райана Айтнури из хорошего левого защитника из Вулверхэмптона. То есть команда полностью меняется. Гвардиола даже весь свой штаб выгнал. Там даже своего помощника, который как бы учил уму-разуму этой профессии, он выгнал. Взял других новых помощников, взял бывшего крутого помощника Юргена Клоппа, Пепа Лейндерса, и многие считали, что Пеп Лейндерс, как бы вот этот мозг в штабе Клоппа, он когда-то в свое время заменил Желька Бувича. Вот. Но теперь Пеп Лейндерс, у него был свой опыт в этом сезоне, он провалил работу самостоятельно в Зальцбурге, и Гвардиола вот его взял к себе, поэтому Лейндерс вот и с Клоппом поработал, сейчас поработает с Гвардиолой, вот такой интересный опыт. Реал Мадрид едет на чемпионат мира уже с Хаби Алонсо, уже с трансфером Дина Хьюйсона, долгожданного центрального защитника, за 50 с чем-то миллионов его взяли у Бормута. Вот, а парень хоть и со скандинавскими корнями, но он выбрал, у него есть испанские корни, он за сборную Испании, он сейчас играл как раз за сборную Испании, составлял пару защитников с Рубеном Ленорманом у сборной. Вот. Еще там у Реала, по-моему, трансфер левого защитника из Бенфики, я прошу прощения, фамилию сейчас не вспомню. В общем, как раз посмотрим на Реал при Хаби Алонсо. Он, по-моему, вчера первую тренировку провел. Вот, конечно, он сейчас за 5 дней ничего сверхъестественного, ну, не успеет, наверное, внедрить в Реал. Но все равно уже любопытно посмотреть именно под руководством Алонсо, да. Интер вот только-только назначил Кристиана Киву. Достаточно неожиданное решение. Еще вот когда я делал в прошлом выпуске ликбез вот этих тренерских перестановок в Италии, было непонятно, кого Интер возьмет. Больше Интер хотел, конечно, Сеска Фабрегаса, который себя проявил в Кома. Но Кома отказался его отпускать. Кома клуб не бедный, самодостаточный. Поэтому сказали... Нет, давай-ка ты с нами работай. Вот Фабрегас, ну, без особых претензий согласился, хотя, конечно, хотел поработать в Интере. Интер пошел за Кристиану Киву, за известным в свое время румынским защитником, который много лет провел в Интере. Тренерский опыт самостоятельно, ну, не очень большой на высоком уровне. На молодежном уровне он прошел, по-моему, все ступени в Интере. С кучей возрастов до главной молодежной команды он проработал. Вот у него был сейчас... опыт 13 матчей в Парме, который он вытащил из зоны вылета и спас, оставил в серии А. Но каким он будет в Интере, какие у него вообще идеи, тоже очень интересно посмотреть. Тем более у Интера достаточно несложная группа. У него мексиканский Монтеррей, японская Урава Ред Даймондс и легендарный аргентинский Ривер Плейт. Вот посмотрим, очень любопытно. Бавария, которая сейчас тоже меняется. Джонатана Та взяла из Байера. Да, скорее всего, она не оформит трансфер Флориана Вирца из Байера. Когда мы делали выпуск с Вячеславом, мы говорили именно про то, что Бавария на тот момент была близка к трансферу Вирца. В итоге его забирает Ливерпуль. Но Ливерпуль не участвует в клубном чемпионате мира. ПСЖ, который сейчас, конечно, на вот этом победном фоне... захочет ли он еще вот этот новый, в новом формате этот турнир попробовать выиграть. Посмотрим. Ну, конечно, будет, наверное, желание. В общем, любопытно посмотреть на этот турнир. Конечно, я не могу сказать, что у меня безумно дикий интерес, просто потому что мы понимаем, что когда ты на фоне сборных смотришь соревнования, там все-таки ты чувствуешь все равно какую-то... ну, близкую конкуренцию. Здесь мы все же понимаем, когда мы видим Интер и как японскую Раву Red Diamonds, мы понимаем, что уровень Интера все равно выше. И вот это, конечно, делает этот турнир, что вот представители разных регионов мировых, конечно, уровень футбола разный и, конечно, предпочтительный, более сильный он у представителей Европы. И европейские топ-клубы тут, конечно, будут большими фаворитами. Потому что когда был короткий формат, на коротком формате все могло случиться. Но здесь длинный формат с групповым этапом. Вот, я думаю, что все равно фаворитом будет какой-то из европейских топ-клубов. Но, конечно, и бразильские клубы, и вот Сауду, и Аль-Хиляль, который много европейских футболистов к себе за эти два года переманил, постараются дать... конкуренцию. Вот. Ну, скажем так, для расширения кругозора, наверное, можно посмотреть. Как раз и поймем, какой будет интерес у этого турнира. Ну, тем более, Интер Майами будет играть, Лионель Месси будет на турнире. Посмотрим, как он в этом возрасте будет смотреться. Хотя у него в группе тоже, у него нет соприкосновений у Интера с каким-нибудь большим топ-клубом. У него только Порто, который не очень удачно провел этот сезон в Португалии. У них Палмейрас и Аль-Ахли. Египетский. Да, египетский Аль-Ахли. Вот. Ну, посмотрим. Может быть, Месси себя на этом турнире проявит. Я так понимаю, что он через год собирается все-таки с Аргентиной поехать, как и Криштиану Роналду. В общем, в США очень-очень интересный турнир. Это, знаешь, такой симбиоз клубного чемпионата мира и Кубка Конфедерации. Помните, за год до чемпионата мира в стране, где будет проводиться Мундиаль, проводили вот Кубок Конфедерации, тоже такой более усеченный, чем чемпионат мира по формату, но любопытный турнир, он был, опять же, учитывая, что это сборная, он был поинтереснее. Вот. Теперь за год до чемпионата мира сборных будет проводиться клубный чемпионат мира в этой стране, как раз проверить инфраструктуру, все. Вот. Но надо понимать, что зрителям российским часть матча, она будет в ночное время, будет непросто смотреть. Но любители футбола, наверное, найдут возможность.
Любителям футбола не привыкать, да, они вообще к комфорту не очень-то приучены.
Ну, тем более надо адаптироваться, через год же такой же будет время начала матча, и вот как раз адаптируйтесь. Чемпионат мира сборных все равно любой болельщик хочет смотреть.
Прозвучало как тост, вот, адаптируйтесь, за это предлагаем наполнить наши кубки. И, друзья, естественно, про клубный чемпионат мира мы тоже будем вам рассказывать, будем освещать его. Но сегодня вот такой наш футбольно-медийный формат подходит к концу. Спасибо, что слушаете, спасибо, что подписывайтесь. Ставьте лайки, колокольчики на тех платформах, где вам удобно потреблять контент. Мы есть практически везде. Иногда, конечно, бывают некие перебои. Не будем показывать пальцем какого крупного поставщика контента, но мы все исправили. И все выпуски на платформе, назовем ее Яндекс, тоже появились. Ну что, друзья, на этом все. Я благодарю Владимира Ардаева, который такой же стремительный, как Ярослав Гладышев, наколотивший покер в ворота сборной Белоруссии. Сегодня информировал вас обо всем интересном, случившемся в мировом футболе на минувшей неделе.
И огромное спасибо Олегу Крюкову, который очень свежо залетел после небольшого перерыва, как свежо нам залетает вот новый формат клубного чемпионата мира.
До новых встреч, друзья. Пока-пока.
Пока-пока.
Рок-н-ролл футбол.